Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Благословение Господне пребывает со всеми нами!
Тема нашей передачи сегодня – семейные ценности. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие у вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8 495 781 49 54. Отец Алексей, каков образ идеальный, если можно так сказать, идеальный образ православной семьи?
Идеальный образ православной семьи – это тот образ, в котором, наверное, это та семья, в которой исполняются заповеди Божии. Тот, кто прислушивается к закону Господня, тот, кто живет согласно Священному Писанию, вот, эта семья является, скажем, идеальной. И такой образ был явлен в истории многими святыми, и не случайно среди лика святых у нас не только есть преподобные, есть святители, есть праведные. И среди праведных ликов есть и благочестивые семьи, где муж и жена являются святыми угодниками Божьими. Мне Господь сподобил служить на приходе преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, супруги святаго боговерного князя Дмитрия Донского, которая явили вместе со своим супругом настоящий образ целомудренной христианской семьи. И, что самое главное, они показали, как можно на примере именно, не просто теоретически, а на примере показать, как можно добиться вот таких замечательных результатов, как можно достойно нести крест семейной жизни и при этом еще совершать замечательные и великие дела для нашего земного Отечества, для укрепления Церкви Христовой, для того, чтобы люди видели, на что нужно опираться в течение всей своей жизни. Если вот посмотреть на святого боговерного князя Дмитрия Донского и супругу его Евдокию, ведь они очень рано женились, и брак-то, можно сказать, был политический, но в то же время была и искренняя любовь. Почему любовь? Да потому что люди были светлые, чистые, и любовь, она приходила вместе с тем удивительным еще, кроме внешнего, и внутренним красивым, таким замечательным миром. И они поняли, что они живут в этой жизни не для того, чтобы услаждаться этой жизнью, не для того, чтобы развлекаться в этой жизни, а чтобы достойно пронести крест своего христианского служения, крест семейной жизни, для того, чтобы сделать что-то очень важное и доброе для Отечества. Если мы знаем, что молодым людям в настоящее время вручается только семья, и семья как самое основное и главное делание в их жизни, и у каждого свои задачи, у мужа одни задачи, у жены другие задачи. И мы знаем, что это связано и выливается через то предназначение, которое имеет мужчина и которое имеет женщина. Меня как-то спросил один чиновник, задал вопрос при своем секретаре, говорит, вот какая несправедливость, вот батюшка носит большой крест, а ты, дорогая Ирина Александровна, не можешь носить такой крест. Я говорю, ну в чем же здесь несправедливость? У каждого свое предназначение. Я тоже не могу рожать детей. Женщина может рожать. То есть каждый занимается своей жизнью, своим делом. И здесь нет никакого нарушения прав и свобод человека. Только каждый должен о том, для чего он пришел в этот мир. И не должен равняться на другого, говорит, а вот я хочу быть другим, я хочу быть мужчиной. И из-за этого происходят какие-то неправильность, когда так женщина рассуждает, она начинает уподобляться мужчине, там, одевать мужскую одежду, коротко стричь волосы, курить и как-то показывать в своем поведении, в своих движениях, словах, что она мужчина. На самом деле она никогда не будет мужчиной.
А будет ли такая женщина счастлива?
Она не будет счастлива, потому что она никогда не реализуется. Она может быть богатой, она может быть достаточной в материальном отношении, у нее может быть прекрасная работа, но в этом случае она никогда не будет счастлива. Потому что женское счастье, оно приходит через материнство. И мы видим, как многие девушки, которые допускали себе какую-то там свободную жизнь, вольность, развлечения, когда они становятся мамами, они очень сильно изменяются. Они действительно приобретают настоящий подлинный женский облик. И самое главное, что вот эта вот женственность, нежность вместе с чадородием возвращается в их жизнь. Вот, поэтому и в семье святого благоверного князя Дмитрия Донского Евдокии очень четкое было понимание своего служения. И они понимали, что им необходимо, кроме несения своего семейного креста, еще и нести достойный жизненный крест, потому что в их, хотя и юное попечение, было вложено еще и забота о государстве. И они уже росли, возрастали, совершенствовались с полной ответственностью за государство, за подданных, за тот народ, который им вручены были от Господа. И, естественно, вот при всем этом есть осознание того, а на чем должна строиться вот эта ответственность, на чем должна зиждеться семья, на что она должна вообще опираться в жизни, где искать силы, чтобы получалось, потому что жизнь, она не может быть простой, жизнь, она не может быть легкой, жизнь очень сложная. Жизнь прожить, говорили наши предки, не поле перейти. Это действительно много испытаний, много трудностей. И при всем этом ты не должен ни сломаться, ни взунывать, а найти в себе силы, показать, что ты можешь достойно переносить все вот эти вот трудности нашего земного служения. И в то же время подкрепить еще немощных, которые вокруг тебя, если даже у тебя нет государства, как в попечении, как у святого благоверного князя Дмитрия Донского Евдокии, но у тебя еще есть семья, и в семье у тебя есть твои близкие, на тебя смотрят старые, на тебя смотрят малые, и ты должен показать силу, чтобы не только самому не сломаться, но еще подкрепить тех, кто окружает тебя. И вот если мы посмотрим на жизнь святого благоверного князя Дмитрия Донского и Евдокии, то увидим, какую высоту вот этой жизни они показали. А за счет чего? За счет молитвы. За счет того, что Господь оставил через Слово Божие, они приложили к своей жизни. На это опирались, и это являлось основанием их жизни. И не было ведь другой жизни, как они жили. Летописец даже изумляется и удивляется, говорит о том, что Дмитрий и Евдокия и любили, и друг друга ценили, но в то же время они соревновались в молитве. Вот как у нас? У нас, конечно, соревнование как соперничество, но в молитве не может быть соперничества. Здесь не было соперничества, здесь они друг другу не уступали в молитвенном подвиге. Вот не то, что кто больше, но друг за другом каждый тянулся.
Если... Алексей, простите, что я вас перебиваю, у нас звонок, давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Батюшка! Это из Рязани, Галина. Батюшка, помолитесь, пожалуйста, обо мне. У меня 8 детей. Я раньше тоже так вот работала, рожала. Дети в школу пойдут. В школе Христос и Марии. Вот так все. Не было церквей молились. А сейчас устали. Вот все, да, двое, да, пьют, выпивают. Вот так все переживаю. Но говорю, церковь. Молюсь, как могу, батюшка. Помолитесь, рабе Божьей Галине. Я сюда, слава Богу, попала, а так не могла сюда звониться до вас.
Спаси Господи, Галина. Давайте, дорогие братья и сестры, все вместе помолимся за рабу Божию Галину, чтобы Господь укрепил ее и помог ей нести крест вот своего служения, и семейной жизни. 8 детей – это очень много детей для сегодняшней семьи. И благодарность Богу, что вот она достойно и родила, и воспитывала их, невзирая на советское время. Трудное время было. Я тоже помню это время, когда мы прятали крестики, и где-то в кармашке, где-то их вшивала мама нам в нашу форму. Благо же была форма, и мы не могли менять одежду. Да и одежды почти не было. Времена были тяжелые. Я тоже 8-й ребенок в семье. Поэтому... понимая, какой крест вынесли, и родители наши оставались на высоте, потому что всегда воспитывали нас в православной христовой вере. Но, конечно, вот сейчас, прожив это трудное время, самое главное, наверное, чтобы дети были ваши с Богом. А то, что есть какие-то недуги, недостатки, это тоже одно из несений нашего жизненного креста, потому что если не будет трудностей, то и не будет спасения. Через трудности мы, конечно, спасаемся. Но вам остается удел молитвы за своих детей. Вы тоже молитесь за них. Просите Матерь Божию, святителя Чудотворца Николая, преподобную матушку нашу Ефросинью, чтобы Господь исправил их жизненный путь, чтобы Господь поменял их сознание в голове, чтобы они встали на путь служения Господу. И тогда эти недуги, эти страсти, они, конечно, сами собой отпадут и не будут уже одолевать ни вас, ни их.
Отец Алексей, возможно ли счастье в семейных отношениях, если эти отношения не имеют под собой как бы духовного фундамента?
Счастья не будет в таких отношениях, потому что все начинается в семейной жизни с влюбленности. Сначала эта влюбленность, она связана с романтизмом, вот, с какими-то новыми ощущениями. Все это тебя захватывает настолько, и вскоре это проходит, потому что люди начинают привыкать друг к другу через какие-то уже повседневности, уже не так ценят друг друга. И начинает немного переживать, говорит, мы уже не любим друг друга. На самом деле это не любовь, а уходит влюбленность, а наступает повседневная жизнь. Вот влюбленность, ее невозможно пронести через всю жизнь. А любовь, конечно, проходит через всю жизнь. А любовь, что такое любовь? Ведь любовь – это не просто какая-то забава на всю жизнь. Любовь – это нелегкое перенесение тех трудностей, которые бывают в жизни совместно с близким и любимым человеком. И нужно понимать, вот у нас понятие вообще, что такое любовь. Любимые люди, они что делают? Они любят друг друга, они милуются, то есть они милуются вот, между собой. А что такое миловаться? Это вот являть милость друг к другу. И здесь понимать, что любовь через милость. А что такое милость? Явить милость человеку, значит, что сделать? Значит, надо простить его. Угу. Вот это вот, вы знаете, вот тонкое очень понимание любви, и его определение дает апостол Павел, что любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, своего не ищет, всему веру емлет, все терпит и все прощает. Вот любовь – это действительно понятие такое, что любимого человека, любовь, она ведь никогда не угасает, она не проходит. Но ее надо поддерживать в себе. Но в то же время любовь, она созревает через определенные вот эти вот качества. Терпение, смирение, кротость, прощение, желание не обидеть любимого человека не только там каким-то делом, словом, даже взглядом, борьбой со своими мыслями. Вот то, что мы о чем с вами сейчас сказали, все это является христианскими добродетелями. Если человек не живет этими христианскими добродетелями, если он их не воспитывает в себе, если он не борется с противоположными этими добродетелями грехами, то, конечно же, он не может сохранить любовь в семье, а значит, не может и быть счастливым. Если нет любви, нет счастья. Если в семье нет любви, это значит, можно вместе жить, но это словно салазки по асфальту тащить. Это не выхлопа, да, не значит, не радости, и только одни усилия. Поэтому здесь нужно очень четко понимать. А вот в христианской семье есть эта радость, потому что здесь каждый несет свой крест, понимает ответственность. И ответственность не только перед обществом, потому что перед обществом невозможно сохранить сейчас никакой ответственности. Общество, оно допускает сейчас различные вольности, слабости, предлагает человеку жить свободно и делать самостоятельно выборы. Причем общество не только не осуждает, если человек не сохраняет эту любовь, не сохраняет свою семью, не делает детей счастливыми, а даже в какой-то степени поощряет это. А поощряет через что? Через средства массовой информации, через ту культуру, которая нам передается через средства массовой информации, через те отношения, которые культивируются сейчас, опять-таки, через художественные фильмы, где показывают не высоту духовной жизни, не красоту семейных отношений, а самые низменные отношения, измены, какие-то интриги,
склоки,
да, и в то же время не ставится на первый план те ценности, которые не только украшают семью, но делают человека совершенно счастливым. И в этих отношениях очень часто забывают о детях. Они как-то там на втором плане. Главное, вот мои чувства. Главное, мой комфорт в этой жизни. А что там дети? Дети, они вырастут, пусть сами там как-то строят, получают себе лучшие от этой жизни. Или строят свой комфорт. То есть вот некий такой эгоцентризм, что вот я, это все, это центр всей жизни на этой вселенной. И так каждый думает. А на самом деле ведь семейное счастье не в том, что я счастлив, а то, что я кого-то могу сделать счастливым вокруг себя, и от этого я получаю полное счастье. Если счастлива моя супруга, если она имеет уверенность во мне, если она имеет уверенность в завтрашнем дне, если она знает, что супруг ей в любых обстоятельствах поставить свое плечо и поддержит и укрепит, что он будет всячески стремиться для того, чтобы семья не испытывала каких-то трудностей в жизни. Когда он приходит домой, около него его дети, в этом счастье. Дети видят своего отца, отец видит своих детей. Это его достояние, это плоть от плоти его, это кровь от крови его. И тогда вот в этом счастье, то, что он смог сохранить свою семью. И вот у меня было такое недавно, еще до Петрова поста, венчал немолодую пару генерал со своей супругой. И он пригласил своих генералов, сослуживцев, друзей, вот, которые тоже пришли со своими супругами. И вот у них звучало, а потом после венчания мы пили чай, вот, немножко беседовали, радовались, поздравляли их с тем, что они совершили то, что должны совершить еще были в молодые прежние свои годы. И вот они все сидели, и они очень гордились тем, и были горды тем, что каждый из них сохранил любовь к своей жене. И они вместе прожили. Никто из них не был разведен.
Это же большой труд.
Это большой труд. И они понимают, что это ценность. Вот они прошли эту жизнь, у них нет сожаления. Они говорят, вот она, моя одна, единственная и любимая на всю жизнь. Вспоминали свою молодость, говорили о том, как были какие-то соблазны, как какие-то были предложения. Говорит, мы уходили от них. И каким чудным образом там Господь уводил. Они шутили. Но каждый из них вот сказал, несколько генералов было, то, что а мы вот смогли. А вот я вот со своей всю свою жизнь. И я со своей всю свою жизнь. И я. И они, жены сидят такие тоже гордые. То, что ну мы ведь тоже ведь неплохие, батюшка. Я говорю, конечно, неплохие. Я говорю, вот только у хорошей жены может муж стать генералом. То есть это действительно такое соработничество, где муж исполнял свое главное делание, его же предназначение. Вот мы с вами начали говорить о предназначении. В чем предназначение мужчины? в поте лица добывать хлеб. Вот благословение Божие получил человек после грехопадения. Мужчина должен в поте лица добывать. И вот каждый мужчина трудится, он обеспечивает семью, он стремится, чтобы был полный достаток. Конечно, есть какие-то моменты нашей жизни, где не всякий мужчина может заработать на всю семью. Поэтому женщина привлечена к тому, чтобы она трудилась, тоже добывала хлеб, помогала мужчинам. Но в основном, слава Богу, вот самое главное назначение мужчины – это, конечно, добывать хлеб. А какое же предназначение женщины?
Чадородие.
Чадородие. Это ее спасительный путь. Если женщина рожает, вот матушка позвонила нам, Галина, 8 детей родила. Славная женщина. Она только за то, что она родила, да еще их воспитывала в советское время, в трудное, безбожное время, когда и веру нужно было скрывать, и крестики нужно было прятать, они воспитывали в вере своих детей. Ну как же награду? Конечно, получит от Господа награду. Конечно, она несет сейчас какой-то крест, переживает за детей, потому что за детей всегда будешь переживать. И для матери дети, хоть и будут иметь своих детей, внуков все равно остаются детьми. Ее сердце всегда с ними. Здесь, конечно, никуда не денешься, она будет переживать. И, ну, в этом заключается человеческая жизнь. И в этом тоже какая-то радость и переживание, и молитва. Вот. И для родителей, для матери нет плохого ребенка. Есть русская такая поговорка замечательная. Для, хоть говорят, дитя и криво, да, для родителей мило. Потому что, и, наверное, сердце-то у матери больше не с тем ребенком, у которого все хорошо и благополучно, а с тем, который немоществует, который вот страдает, потому что имеет какую-то страсть или какое-то пристрастие, и горячая молитва от этого матери. Все это настолько переплетается тонко, но в этом и заключается спасительный подвиг каждого человека. И Господь-то нам другого не обещал в нашей жизни. Мы не должны настраивать свою жизнь на то, почему мы об этом говорим. Мы не должны свою жизнь настраивать на то, что у нас будет постоянно красная дорожка, дорогая машина, охранники и изобилие всего. У Господа этого не было в земном служении. Он испытывал трудности. Он сказал, когда вопросили его: «Господи, а где ты живешь?» Он сказал: «Птицы небесные имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сыну человеческому негде главы подклонить». И его служение, оно было через поношение, через трудности, через испытания, через несение креста, через Голгофу, через смерть, через страдания. Но и потом, после этого было воскресение. И также каждый из нас не будет другого пути, но в этом и есть радость служения. И мы знаем, если у нас не будет трудностей, мы не почувствуем близость неба, близость Бога. И только тогда, когда есть испытания, есть трудности, есть подлинное, настоящее служение Богу и своим ближним, тогда мы чувствуем Бога, тогда мы чувствуем небо, тогда у нас есть стремление к Богу.
Давайте ответим еще на один звонок. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наших апостолов.
Спаси Христос.
У меня такой вопрос. Вот в Евангелии Иоанн Предтечи, он Ирода как раз обличал за то, что он, так сказать, нарушал семейные ценности. А как вы считаете, в нашем обществе современном должны ли руководители, чтобы быть образцом и примером для народа семейные ценности? И кто должен им на это указывать?
Очень хороший, мудрый вопрос. Спасибо вам большое за этот вопрос. Конечно же, обязательно руководитель должен быть образцом, потому что любой человек, который занимает определенный пост, за ним стоят люди. И так вложено в человеческую природу, что человек равняется на своего руководителя. Он является авторитетом. Если бы это не было вложено в человеческие отношения, в человеческую природу, то тогда не было бы уважения тем, кто является старшим и кто является начальствующим. А так почитать наставников своих и молиться о них нам заповедовал и сам Господь. Поэтому, естественно, руководитель, он отвечает отвечает не только за свою жизнь, не только за свои грехи, но и за жизни и какие-то неправильности всех тех, кто вручен ему в его попечение. Если это градоначальник, за ним стоит город, если это министр, за ним стоят целые отрасли, если это премьер-министр, то на него равняется вся страна или президент. Поэтому, естественно, если даже и наша жизнь, и наши современные, так скажем, в кавычках, европейские ценности и позволяют делать что-то плохое, хотя всегда это вызывает прикованный интерес прессы, обсуждения, неприязни, какие-то укоризны, это естественно, потому что даже и наше общество, которое уже пало в христианском отношении, очень низко, все равно требует некой высоты и правды, потому что есть у каждого человека совесть, и совесть ему подсказывает, что правильно, а что неправильно в нашей жизни. И здесь любой руководитель должен об этом помнить, помнить о том, что вместе с должностью, вместе с положением, вместе с тем, что он имеет, ему еще вручается и ответственность за тот народ, вот, который идет за ним. Кто должен указывать? Ну, указывать все мы должны. И это должно быть само такое настроение в обществе. Общество должно показывать высоту ценностей. Но опять-таки, чтобы указать, общество само должно подняться. Не падать, не деградировать, а подниматься. И тогда общество, любой руководитель, он понимает, что он зависит от народа. Тому, как народ будет к нему относиться, зависит, будет ли он дальше избран, или будет занимать этот или другой пост. Поэтому ему приходится считаться с народом и с теми требованиями, которые выдвигает народ. Если, конечно, современное общество выдвигает только хлеба и зрелищ, то тогда руководство будет нам тоже давать только хлеба и зрелищ, а жить как захочет. Но если народ будет требовать еще и от руководителя, кроме хлеба насущного, и высоту духовно-нравственной жизни, то тогда, естественно, руководители будут придерживаться высоты этой планки. Конечно, я думаю, что вы, может быть, и хотели бы услышать, чтобы указывали священнослужители, указывал святейший патриарх. В какой-то степени церковь всегда на это указывает своим служением и проповедью Слова Божьего, которое именно к этому призывает и говорит о том, что мы должны совершенствоваться в своей жизни, стремиться к святой и подражать в жизни своей Отцу нашему Небесному и Божественному Спасителю, который сам говорил: «Будьте совершенны, как совершенен Отец мой Небесный. Будьте святы, как я свят». Мы стремимся подражать нашему Господу в жизни и идти по тому пути, который Он нам показал. Но, к сожалению, к церкви не всегда прислушивается в наше время. Но если общество солидарно в этих ценностях, если общество поддерживает планку христианских ценностей, то тогда каждый руководитель к этому будет стремиться. К сожалению, тля входит в нашу жизнь. Но если брать Россию, благодарение Господу, благодарение Церкви Христовой Православной, которая все-таки стремится об этом всегда говорить и в то же время напоминать нам, и не только напоминать, а призывать, чтобы мы все жили согласно заповедям Божьим.
Отец Алексей, вот если люди, вступив в брак, вдруг обнаруживают, что они как бы чужды друг другу, как вы сказали, семья двигается как салазки по асфальту. Вот как быть в такой напряженной ситуации непонимания, несоответствия? То есть как сохранить семью? Или возможен развод в такой ситуации?
Нет, невозможен развод. Опять-таки, мы бываем холодны в своей жизни не только в вопросах, например, семейной жизни. Порой даже бываем холодны к своим родителям, к друзьям. Но проходит какое-то время, и мы понимаем, что родители у нас одни на всю жизнь, и проходит эта холодность, остается любовь или остается чувство покаяния всю жизнь перед родителями и живыми, и особенно перед теми, которые ушли в мир, но мы понимаем, насколько мы были неправы в своей жизни. Эта холодность бывает по отношению к друзьям, но проходит время, понимаешь, что лучше прежнего друга ты не встретил человека никакого в своей жизни. Бывает и в семейной жизни остывание отношений. А вот здесь мы каждый, если не живем христианской жизнью, если у нас нет духовника, если мы не ходим на исповедь, не исповедуемся, не причащаемся, мы начинаем обвинять своего близкого человека, супруга или супругу, в том, что он виноват в этих холодных отношениях. Это путь, который идет в никуда. Нужно обязательно смотреть на себя. А не я ли виноват в этих отношениях? Ведь если охотник не попадает в цель, он же не говорит, что заяц быстро бежал, или медведь слишком отставал от стрелы и от пули, или лук не такой, или стрела не такая, или вот автомат я забыл, или там ружье забыл почистить и так далее. Не в этом же вина. Каждый понимает, ах, я промазал, говорит. Значит, я виноват. То есть здесь вина... моя. Вот почему мы говорим о эгоизме человеческом? Потому что в последнее время человек не видит своей вины, своей ошибки. У нас, если кто-то заболел, ага, это вот сделали, это там свекровь. Ну, кто самый плохой? Свекровь. Или там теща начитала, наговорила. Ага, или соседка. Вот она колдунья, мне наколдовала. У нас, если что-то не получается, или нас с работы увольняют, так не я виноват, это начальник плохой. Он же, вот смотрите, какой он нормальный. Он заелся, он только видит себя, он думает, что он грамотный. Я же тоже грамотный. Если оценку плохую получаем в школе или в институте, то учительница виновата. Она не оценила наших стараний, наших знаний. Или если я плохой диплом написал, кто виноват? Ага, комиссия. Вот она не оценила, вот, а на самом деле я-то, вот у меня работа такая лучше всех была написана. То есть в последнее время мы обвиняем всех и вся, мы себя не виним. На самом деле, если что-то произойдет, если я заболел, и в моей жизни что-то не так, значит, я должен посмотреть на свою жизнь. Правильно ли я ее провожу? Что стало причиной моей жизни? Может, я перепил, перекурил? Может быть, я действительно хожу не по тем местам, где получаю всякую заразу? Может быть, я действительно легкомысленно отношусь к своему здоровью и включаю, когда потный кондиционер или еще что-то. Или просто у меня есть такие грехи, за которые Господь меня просто хочет остановить в этой жизни, чтобы я ее пересмотрел, чтобы я встал на другой путь, чтобы я отказался от того, что мне не только не нужно, но и то, что мне вредит. И в то же время и в семейных отношениях. Вот если я буду смотреть, что эти отношения и они стали неправильными, кто в этом виноват? Почему происходит охлаждение у меня? Обычно охлаждение не является естественным, особенно в молодой паре. Если вот молодые ребята поженились, и у них охлаждение, значит, простите, есть измена. А измена всегда охолаживает эти отношения. Значит, кто-то виноват. А если обычно изменяют люди, то начинают говорить так. Надо себя как-то ведь оправдать. Совесть тебе говорит о том, что ты неправильно поступаешь. Ага, ну да. Ну, начинают выискать. Так вот она, вот такая, 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 такая. И набирают целый список недостатков, которые я раньше не замечал, а сейчас я вот их подчеркиваю, или какие-то, или если наоборот смотрят на супруга, ага, вот он такой, вот он меня тогда обозвал, тогда, а просто сама-напросто нашла еще себе кого-то, с кем начинают заводить какой-то определенный роман. Охлаждения сами по себе не приходят. Если нет измены, то почти этих охлаждений не бывает. Они бывают, может, за какой-то шероховатостью или нежеланием кого-то из супругов немножко уступить друг другу, поработать над собой, что-то не увидеть, что-то не услышать. услышать, что-то не заметить, чтобы сохранить вот теплые, нежные и добрые отношения в семейной жизни. Нет веской причины, естественной причины, охлаждающей человеческие отношения в супружестве. Есть эта причина, только она совершенно предсказуемые, потому что за ней стоит какой-то грех, с которым человек не хочет либо бороться, либо допустил, и он ему сладок, он привязан к нему, и за счет этого греха разрушаются семейные узы.
Давайте ответим еще на один звонок. Звонок из Курска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас смотрю канал «Союз», и хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы делаете. Очень люблю смотреть программу, когда отец Алексей выступает. И Дмитрий Беженарь, или Мелхиседек. Большое вам спасибо.
Спаси Господи. Слова благодарности, они хоть не являются вопросом, но приятные.
А может быть, какой-то вопрос все-таки? Или...
Вопрос.
Ну,
я вот отправляюсь недавно с Алексеем, и моя старшая дочь, она не очень любит ходить в храм. Я как бы уговариваю ее, по воскресеньям она ходит. Своего младшего сына я ношу практически каждую неделю, мы его причащаем.
А сколько дочки годочков?
13 будет.
13.
Она вот сейчас слушает нам. Скажите ей, пожалуйста, что-нибудь.
Спасибо большое. Ну, что я могу сказать? У меня у самого четверо детей, и у меня не возникает вопросов с детьми, когда нужно идти в храм. Они уже привыкли к храму, любят очень ходить в храм. И в храме очень много близких для них людей, друзей, с которыми они общаются. Всегда храм вызывает, наоборот, внутренние желания посетить его, нежели не ходить. Но здесь, наверное, то, что вы воцерковляетесь, и поэтому не было этой привычки. Вообще, к храму тоже ведь нужно иметь привычку ходить, привыкнуть, полюбить храм. И это все тоже прививается с самого раннего детства. Вот. Ну, а дочке я хотел бы сказать только вот такие слова, что ежели хочешь быть счастливой, обязательно ходи в храм и обязательно слушайся маму. Если мама скажет, то тогда вот это надо исполнить, и тогда это принесет тебе счастье. Потому что все, что мы не делаем, это возвращается к нам. Если мы делаем доброе, то это доброе вернется к нам. Если ты сейчас слушаешься свою маму, то тогда и скоро ты тоже будешь мамой, через так, лет 7-8. И ты, наверное, захочешь, чтобы твоя дочка тебя тоже слушала, чтобы она исполняла то, что ты говоришь ей. Вот. И если ты хочешь, чтобы так было, то обязательно слушайся свою маму. Тогда и твои дети будут тебя слушаться. Потому что все в жизни вот так вот взаимосвязано, согласно тем духовным законам, которые Господь вложил в нашу жизнь.
Спасибо, отец Алексей. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, допустимы ли и действенны ли строгие методы воспитания детей, то есть грубые?
Всему должно быть мера в отношениях, причем ведь и наказание, оно тоже должно быть умеренное, чтобы не вызывать некую ослабленность в душе ребенка, хотя... Мы никогда не пренебрегаем, чтобы наказать ребеночка своего и в угол поставить, и порой ремешка дать. Но опять-таки это не нужно делать часто. Если ты сделал один раз, обычно это достаточно для того, чтобы ребенок запомнил, что у тебя отец строгий и может тебя наказать. Но в то же время каждый ребенок по-разному реагирует на наказание, и даже на строгое слово. Один, например, он понимает и сразу разумляется, другой напрягает. И здесь воспитание обязательно вместе с кнутом должен быть и пряник. Обязательно, если ты его даже поругал, какое-то слово сказал очень строго ребенка, обязательно нужно его пожалеть, обязательно нужно показать, что родители его любят, что очень ценят. И обязательно, чтобы дети слышали слово «любовь». «Я тебя люблю, сынок», «я тебя люблю, дочка». Вот. И они отвечают этими словами. В этом теплота и близость. близость родительских отношений. Кто-то мне говорил, что проводили социологический опрос, и большинство из тех, кто оказался в тюрьме, в заключении, они не слышали в детстве от своих родителей «я люблю тебя». Вот это вот волшебное слово. Ведь Господь дал нам заповедь новую. Да любите друг друга. Мы всех должны любить, кто окружает нас. А любить собственных детей – это естественно. Это согласно нашей человеческой природе. Поэтому даже когда… Мы должны строго бывать. Мы должны и наказывать. Мы должны и вразумлять, и говорить им, и настаивать на том, что они должны делать, и делать должны правильно, но в то же время они должны видеть от нас и любовь. То есть они в дальнейшем уже понимают, что если мы что-то им запрещаем, что-то не разрешаем делать, это все исходит не потому, что мы вот такие вредные, что мы эгоисты, что мы не понимаем их, а потому что они начинают осознавать, что мы и понимаем, и предостерегаем, что то или иное поступок или то или иное желание может привести к каким-то плачевным последствиям. Вот. И они соглашаются, потому что знают, что родители их любят.
У нас еще один звонок, отец Алексей, давайте ответим. Звонок из Щелково. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Меня зовут Мария. И вы знаете, у меня очень такой серьезный и болезненный вопрос к вам. Мы с мужем воцерковленные и живем уже 15 лет совместной жизни, у нас трое детишек. Вы знаете, но, к сожалению, у нас немного было в жизни всяких трудностей и перипетий. Но вот единственное, что меня мучает в нашей жизни, такой вопрос, что человек, в принципе, он, муж меня привел к вере, сам воцерковленный, все знает и читал раньше и житие святых, и... Ну, он духовную литературу много читал. И вы знаете, хочу что сказать, что человек просто сам по себе не хочет жить по вере, по нашим заповедям православным. А получается, что мне приходится вот тянуть всю семью. Но у него есть еще и немощи, и он выпивает. И вот как вот быть в этой ситуации? Иногда порой руки опускаются, и бывает очень тяжело. Хочется все бросить и вообще ни к чему не подходить. Вот как мне быть в этой ситуации? Как мне вот жить дальше? Духовника у нас нету. И я сколько вот не пыталась к батюшкам подходить, к сожалению, не получается вот так, чтобы вот кто-то был нам духовником. То молодой батюшка как не совсем желает быть нашим духовником, то, ну, не знаю, как-то не получается вот у нас духовником. Как нам быть? Посоветуйте, пожалуйста.
Спаси Господи. Мария, по-моему, да? Мария, во-первых, нужно все равно избрать духовника и прилепиться к нему. И не думать о том, подходит он вам, не подходит. Чтобы батюшка ваш вас хорошо знал, за вас молился, и он будет понимать уже какие-то трудности вашей семейной жизни и где-то будет подсказывать. А самое главное, что будет молитва его за вашу семью. Это первое. Второе, конечно же, понимая ваши трудности, вот, испытания, где-то, может быть, когда муж в забвении и одиночество, которое вы испытываете, потому что сами несете и проскальзывает эта нотка в вашем голосе. Всегда помните о том, что где невозможно какими-то человеческими усилиями что-то изменить, поправить, наставить, вразумить, исправить, обязательно начинайте молиться. Обязательно должно быть молитвенное правило. Обязательно у вас должен быть образ любимой Божьей Матери, святого угодника Божьего. Обязательно должен акафист быть этому святому или иконе Божьей Матери. И читайте акафист. Молитесь. Вот в молитве вы найдете и изменение той ситуации, которая сложилась в вашей семье, и укрепление собственных сил. И Господь никогда вас не оставит. Помните, что где не хватает человеческих сил, должна прийти помощь Божия. А помощь Божия приходит к нам только через усиленную молитву. Хотя, понимаю, трое детишек, почти не хватает времени. Это убраться, накормить. Найдите время. Хотя бы даже, может быть, по 150 раз читать «Богородица, Дева, радуйся» в день. Но вот эта вот молитва, она очень должна быть теплой, сердечной. И она вам очень сильно поможет. Это второе. Ну а третье, по снисходительнее будьте к мужу. Конечно, куда денешься? Вот все мы знаем. знаем, все мы понимаем, не всегда силы хватает исполнять. Помните слова апостола Павла: немощи носите немощных, вот, и так исполните закон Христов. Вот в этом поддерживая друг друга и молитесь за него, и Господь управит все в вашей семье, я верю, что будет все замечательно.
Спасибо, Господи, вас, батюшка. Спасибо за добрые слова. Спасибо.
Отец Алексей, еще несколько минут осталось у нас. Я хотел бы попросить вас рассказать о престольном празднике, который готовится в вашем храме. Расскажите, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Ну, у нас по обычаю два раза в год престольный день, посвященный памяти преподобной Ефросинии Московской. 30 мая мы празднуем день ее монашеского пострига. И после монашеского пострига преподобная мало прожила времени. Она около полутора месяцев, чуть больше полутора месяцев. И 20 июля по новому стилю последовала ее блаженная кончина. И она совершенно чудным образом проходила, потому что у гроба ее выжигались самими собой свечи, и Господь показал дивный подвиг преподобный, ее святость жизни, и сразу же у ее гробницы стали совершаться великие чудеса. И чудес очень много. Преподобная помогает в жизни многим и многим христианам. Она помогала при жизни, она во время своей кончины, и вот сейчас в молитвенном общении с ней очень много чудес. Нескромно порой говорит, батюшка, вы лишний раз рекламируете, я говорю, я просто не рекламирую, а свидетельствую о таком вот о силе нашего духовного общения с преподобной Ефросинией, потому что за мою вот бытность настоятельства не один десяток женщин, которые были бесплодные, увидели радость материнства, потому что у них родились дети по молитвам преподобной. И об этом очень хорошо еще писал Шмелев в своих трудах, о том, что вознесение обители за этой помощью чудородие приходили и до революции. Преподобная помогает в устройстве семейной жизни. Кто-то квартиру, кто-то получает, кто-то в семейной жизни умеряется. Очень часто приходят люди с нерешенными семейными проблемами. Начинаем совместно молиться преподобной. Умеряется семейная жизнь, мужья возвращаются. Только столько чудес происходит. Это просто вот невероятное. И некоторые говорят, что в наше время не бывает чудес. Очень много. Вот почему мы говорим, что нужно полюбить святых, нужно общаться с ними, чтобы мы не были им чужими. И когда вот такая молитва происходит, то и их реальная бывает помощь. Поэтому вот 20 июля – это день блаженной кончины преподобной Ефросинии Московской. В тот день, когда совершаться стали массовые ее чудеса, по ее молитвам Господь стал совершать чудеса на ее гробнице. В нашем храме чудотворная икона с частицей мощей, с частицей пояса преподобной Ефросинии. И очень много приношений, потому что люди приходят и говорят, а вот мне преподобная такое чудо совершила, а вот у меня вот такое событие произошло. Я читала преподобный акафист, я ее просила. Поэтому очень много чудес происходит, и вот она такая очень теплая, преподобная святая. И, как правило, кто приезжает в наш храм, всегда говорит, батюшка, вот знаете, вот какая-то теплота исходит. Я говорю, ну, конечно, теплота не от нас, не от батареи исходит, а от преподобной Ефросинии. И вот она как мать, ее ведь при жизни называли покровительницей. Ее матушкой называли москвичи. И вот действительно, кто бы ни приехал на приход, всегда уезжает и утешенной, и умиротворенной. И он чувствует эту теплоту, как будто говорит, батюшка, вот мы как будто побывали дома, в отчим доме. Вот преподобная, она до сих пор такой матерью остается. И мы готовимся всегда к престольному дню, тем паче, что заботой святейшего патриарха последние годы у нас постоянно служит на престольный праздник архиерей. А служение архиерея – это самое высокое служение, потому что где архиерей в церкви, там полнота Божия, вот, полнота благодати Божией. И в этот раз у нас также будет служить владыка Феофилакт. Накануне 19 вечера мы будем служить всеночное бдение, а перед всеночным в 16 часов по обычаю мы поем на распев акафист преподобной Ефросинии со всем народом, без хора. Это традиция нашего храма, потому что акафист уже преподобный должен знать и петь. Каждый христианин, у нас напечатаны акафисты, и мы разбираем, и каждый наш прихожанин поможет вместе с нами петь акафист преподобной Ефросинии. В 17 часов всеночное бдение, а 20 числа, это будет понедельник, престольный день, у нас начнется с 7:30 водосвятный молебен. Обязательно служим водосвятный молебен на престольный день. Я вспоминаю, как на престольный день всегда приходили селяне в детстве с большими трехлитровыми банками под капроновыми крышками. Кто-то приходил с металлическими бетончиками. Брали по две, по четыре банки наперевес. Несли домой святую воду от престольного дня, считая, что она имеет особую благодать и заступничество того святого, ради которого и совершался этот водосвятный молебен. Я и по сей день призываю и гостей, и прихожан наших постоянных, чтобы обязательно брали с собой посудинку, приходили, набирали воду от престольного дня, кропили свои дома, свои огороды, свои дачи, давали попить всем своим близким во исцеление души, в победу тех страстей и немощей, которые одолевают нас. Вот. А после уже мы в 8:30 встречаем архиерея. Преосвященный владыка Феофилакт, епископ Дмитровский, управляющий юго-западным викариатством, будет совершать у нас божественную литургию. Архиерейская служба всегда очень красивая, праздничная, торжественная, вдохновенная. Вот владыка Феофилакт уже старец. Он вот так действительно, как мы чувствуем, когда он служит, что у нас служит отец, а мы собрались около отца все дети. Вот такое вот чувство и сыновства, оно очень сильно ощущается на архиерейском богослужении. Ну и после службы по обычаю у нас крестный ход, и потом мы вместе кушаем пирожки, пьем чай, ефросиньевские пирожки уже так и называем. Поэтому я хотел напомнить всем нашим, особенно кто здесь живет рядышком, москвичам и жителям Подмосковья, о том, что грядет престольный праздник. Мы вас всех от души сердечно приглашаем с нами помолиться и 19-го вечером, а и особенно 20-го на архиерейской службе, получить ту благодать, силу и заступничество по молитвам, которые Господь дает нашей матушке, преподобной Ефросинии Московской.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Спаси Господи. Благословение Господне да пребывает со всеми нами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Всего вам доброго и до новых встреч.